Часть шестая. Они сидели с Софьей Петровной у самого окна. Она пила лимонад, Павлыш — пиво. Пиво было хорошее, темное, и сознание того, что его можно пить, что ты находишься в простое и до ближайшей медкомиссии месяца три, не меньше, обостряло сладкое ощущение небольшого простительного греха. «А разве вам можно пить пиво?» — спросила Софья Петровна. «Можно», — ответил коротко Павлыш. Софья Петровна недоверчиво покачала головой. Она была убеждена, что космонавты не пьют пиво. И была права. Она отвернулась от Павлыша и смотрела на бесконечное поле, на причудливые на фоне оранжевого заката силуэты планетарных машин. «Долго что-то», — пробормотала она. Софья Петровна казалась Павлышу скучным и правильным человеком. Она, наверное, отлично знает свое дело, учит детей русскому языку, но вряд ли дети ее любят, — подумал Павлыш, разглядывая ее острый, завершенный профиль, гладко причесанные и собранные сзади седые волосы. «Почему вы меня разглядываете?» — спросила Софья Петровна, не оборачиваясь. «Профессиональная привычка?» — ответил вопросом Павлыш. «Не поняла вас. Учитель должен видеть все, что происходит в классе, даже если это происходит у него за спиной». Софья Петровна улыбнулась одними губами. «А я решила, что вы ищете сходство». Павлыш не ответил. Он искал сходство, но не хотел в этом признаваться. Шумная компания курсантов в синих комбинезонах заняла соседний стол. Комбинезоны можно было снять еще в ангаре, но курсантам нравилось в них ходить. Они еще не успели привыкнуть ни к комбинезонам, ни к пилоткам с золотым гербом планетарной службы. «Что-то они запаздывают», — повторила Софья Петровна. «Нет», — Павлыш взглянул на часы, — «я же советовал вам подождать дома». Дома было не по себе. Создавалось впечатление, что кто-то сейчас войдет и спросит, «А почему вы не едете?» Софья Петровна говорила правильно и чуть книжно, словно все время мысленно писала фразы и проверяла их красным карандашом. «Все эти годы», — продолжала она, приподняв бокал с лимонадом и разглядывая пузырьки на его стенках, — «я жила ожиданием этого дня. Это может показаться странным, так как внешне я старалась ничем не проявлять постоянного нетерпения, владевшего мною. Я ждала, пока расшифруют содержание блоков памяти того корабля. Я ожидала того дня, когда будет отправлена экспедиция к планете существ, которых моя бабушка называла трепангами. Я ждала ее возвращения, и вот дождалась». «Странно», — сказал Павлыш. «Я знаю, насколько вы были разочарованы при нашей первой встрече, когда я не проявила ожидавшихся от меня эмоций. Но что я должна была делать? Я же представляла себе бабушку лишь по нескольким любительским фотографиям, по рассказам мамы и по четырем медалям, принадлежавшим бабушке, с тех лет, когда она была медицинской сестрой на фронте. Бабушка была для меня абстракцией. Моя мать уже умерла, а ведь она была последним человеком, для которого сочетание слов «Надежда Сидорова» означало не только любительскую фотографию, но и воспоминания о руках, глазах, словах бабушки. Со дня исчезновения бабушки уже прошло почти 100 лет. Я ощутила связь с ней лишь потом, когда вы уехали. Прочитав дневник бабушки, я стала мерить собственные поступки ее терпением, ее одиночеством. Павлыш наклонил голову, соглашаясь. «И я не такой сухарь, как вы полагаете, молодой человек», — произнесла вдруг Софья Петровна совсем другим голосом. «Я основная исполнительница ролей злых старух в нашем театре, и меня любят ученики». «Я не думал иначе», — соврал Павлыш. И, подняв глаза, встретился с улыбкой Софьи Петровны. Ее впалые щеки порозовели. Она сказала, поднимая бокал с лимонадом, «Выпьем за хорошие вести». Даг быстро шел между столиков, издали заметив Павлыша и Софью Петровну. «Летят», — сказал он. Диспетчерская получила подтверждение. Они стояли у окна и смотрели, как на горизонте опустился планетарный катер, как к нему понеслись разноцветные под закатом капли флайеров. Они спустились вниз, потому что Даг отлично знаком с начальником экспедиции Клапачем и надеялся, что сможет поговорить с ним раньше журналистов. Клапач вылез из флайера первым, остановился, оглядывая встречающих. Курносая девочка с очень белыми, как у Клапача, волосами подбежала к нему, и он поднял ее на руки. Но глаза его не переставали искать кого-то в толпе, и когда он подходил к двери, то увидел Дага, Павлыша и Софью Петровну. Он опустил дочку на землю. «Здравствуйте», — сказал он Софье Петровне. «Я уж боялся, что вы не придете». Софья Петровна нахмурилась. Ей было не по себе от ощущения, что на нее смотрят телевизионные камеры и фотоаппараты. Перед лицом Клапача покачивался похожий на шмеля микрофон, и Клапач отмахнулся от него. «Она долетела?» — спросила Софья Петровна. «Нет», — сказал Клапач. «Она погибла. Павлыш был прав». «И ничего?» «Нам не пришлось долго расспрашивать о ней. Посмотрите». Клапач расстегнул карман парадного мундира. Летный состав всегда переодевается в парадные мундиры на внешних базах. Остальные члены экипажа стояли за спиной Клапача. На площадке перед космопортом было тихо. Клапач достал фотографию. Объектив камеры спустился к его рукам, и фотография заняла экраны телевизоров. На фотографии был город. Приземистые купола и длинные строения, схожие с валиками и цепочками шаров. На переднем плане статуя на невысоком круглом постаменте. Худая, гладко причесанная женщина в мешковатой одежде, очень похожая на Софью Петровну, сидит, держа на коленях странное существо, похожее на большого трепанга. «Пап», — сказала курносая девочка, которой надоело ждать, — «покажи мне картину». «Возьми», — Клапач отдал ей фотографию. «Червяк», — сказала девочка разочарованно. Софья Петровна опустила голову и короткими, четкими шагами пошла к зданию космопорта. Ее никто не останавливал, не окликал. Лишь один из журналистов хотел было кинуться вслед, но Павлыш поймал его за рукав. Фотографию девочки взял Даг. Он смотрел на нее и видел мертвый корабль, проваливающийся в бесконечность космоса. Через минуту площадь перед космопортом уже гудела от голосов, смеха и той обычной радостной суматохи, которая сопровождает приход в порт корабля или возвращение на Землю космонавтов.